Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели! С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы о культуре рынка и экономики 17-18 веков.
Если говорить про вторую половину 18 века, был еще один фантастический феномен совершенно, если говорить про рыночную экономику. Это феномен так называемых капиталистых крестьян. Значит, что это такое? Это вот только в России такие возможные как бы гибриды. Это крепостные крестьяне-миллионеры. Вот понимаете, если мы посмотрим, кто в России впервые с точки зрения финансовой успешности вышел на уровень, так сказать, как бы сейчас назвали, да, долларовых миллионеров.
Да, экономического благосостояния.
Да, это были крепостные крестьяне. Это вообще показатель крайней вообще такой гетерогенности российской экономики того времени, и причем гетерогенности такой, что на разрыв идет, понимаете? Вот дело в том, что купечество в России, по свидетельству такого очень информированного человека, как Наполеон Бонапарт, купечество в России в зародышевом состоянии. Вот это интересный факт. Для 17 века эта категория бы никогда не прозвучала. А вот 18 век, в результате политики Петра и потом всех его преемников, в России, опять цитирую Наполеона, нет сильного торгового класса. Кстати, Наполеон, когда был в Москве, ему многие предлагали как бы искать альтернативу Александру Первому и, может быть, с кем-то договариваться, так сказать, искать союзников, и он выяснил, что искать некого. То есть те социальные слои, которые его поддерживали, и не только его, а вообще модернизацию, революцию и так далее, буржуазия, купечество, middle class, а в России их просто нет. Это причем не Петровская эпоха, а спустя 100 лет после Петра. Понимаете, это свидетельство крайней архаики. Так вот, и купечество, я уже не говорю про их политическую, скажем, какую-то вес, оно его вообще никакого не было. Политический вес этот слой начинает набирать ближе к великим реформам Александра II. А вот если брать чистую экономику, то вот это феноменальный момент эпохи Екатерины II, что крестьяне именно, причем крепостные, подчеркиваю, крестьяне, я не беру сейчас в расчет свободных крестьян русского севера, Урала и Сибири, а вот крепостные крестьяне. И они начинают, ну, из крестьянства рекрутировалось купечество, это логичный вариант был. И вот множество феноменов, когда крестьяне настолько успешно входят в бизнес, насколько успешно создают свои дела, что они вырастают в самых богатых людей империи, при этом сохраняя арабский статус. Это напоминало исламский Восток эпохи арабского халифата. Там были номера и похлеще, знаете, завоеватель Испании, великий полководец старик Ибн Сияд, кстати, его имя осталось в названии Гибралтар, потому что Гибр-Алтар – это Гибр-Алтарик, скала Тарика, через которую он проник туда. Так он был рабом, он командовал армией, при этом был рабом. понимаете? На Востоке такие штучки были. У нас вариант, что человек ворочает миллионами, счет в английском банке и крепостной крестьянин.
Вот,
да, это феномен, причем вот дальше, как у них судьба сложится, это как карта ляжет. Дело в том, что все зависело от помещика,
да,
от, хозяина.
От хозяина.
Вот,
да.
Скажем, известный прецедент, самым богатым человеком Российской империи был Егор Громов.
Угу.
Вот такой капиталистый крестьянин с счетом в Лондоне. Ему очень повезло, он был крепостным графа Николая Шереметьева. А Николай Шереметьев, владелец поместья Останкино, он был просвещенный вельможа, ну просто, грубо говоря, порядочный человек. Он многих своих крепостных талантливых поддерживал и отпускал на волю. Я уже не говорю о том, что он женился на крепостной крестьянке,
да,
на легендарной актрисе Параше Жемчуговой. И сохранилась подробность, что как-то этот Громов к нему пришел, говорит, барин, говорит, вот не отпустите ли вы меня на волю, я, говорит, любые деньги заплачу. Разговор такой, значит, Шереметьев ему говорит, так что ж ты, говорит, тебе что, со мной плохо, что ли, разве?
Да.
Да нет, говорит, барин, ты, говорит, меня никогда не обижал, а что? А англичане юмора не понимают, понимаешь, мне с ними торговать, а они вот как бы юмора не понимают, что у тебя такое. Любые, говорит, деньги заплачу. Мне, говорит, нисколько не трудно отстегнуть. И Шереметьев прикололся.
Да.
Он говорит, да не надо мне с тебя денег, Егорушка. Привези мне свежих устриц на завтрак, я тебя отпущу. Да Громов ему весь рыбный рынок купил и привез в Останкино. Шереметьев хохотал до упаду и, естественно, тут же его отпустил. Но это крупно повезло, потому что, во-первых, эти крестьяне платили оброк в соответствии размерах с капитала. Представляете себе, как на них можно было хорошо их подстричь? Кроме того, вопрос престижа, знаете, сохранял, что многие помещики, вот, говорит, у меня крепостной Ванька-миллионер с англичанами торгует, а я его могу на конюшне выпороть, там, понимаете? А могли быть самодуры, которые загробят весь его бизнес. Просто вот не высовывайся. Вот, понимаете?
Ну вот, Дмитрий Владимирович, а в какое место вообще в этой системе, экономической системе координат у нас тогда на этот период в России занимала церковь, христианство, православие?
Вы знаете, если брать чисто экономический аспект, мы к этому моменту вернемся в отдельной, наверное, отдельной встрече, вот, но церковь владела третью всех пахотных земель империи.
Угу.
Это до Екатерины II сохранялось.
До Екатерины.
Да, вот, значит, сказать, что там была какая-то очень сильная активизация рынка, сказать нельзя. Там земли использовались, ну, традиционно абсолютно для системы крепостного права в этом плане. Вот, потом, вы знаете, я хочу сказать, православие, в общем-то, к рынку и не очень-то и тепло и относится, надо сказать.
Ну да.
Да, в этом плане, поэтому как раз здесь была другая интересная очень страница.
Нет, но те же люди, те же крестьяне, они, те же верующие, они в любом случае жили в этой системе, ходя в храм.
Конечно. Дело в том, что львиная доля крестьян жила вне рынка.
Вне рынка.
Да. Понимаете, ведь если, понимаете, в рынок хорошо входили крестьяне свободные, потому что у них и выбора не было. Понимаете, если человек живет без помещика, ему что надо делать? Ему нужно активно включаться в рынок, чтобы не только кормиться, но и одеваться, и воспитывать детей, и так далее, и тому подобное.
Да.
А крепостное право в данном случае формировало социальную индифферентность, понимаете? Судьбу не изменишь, все равно, так сказать, в самом лучшем случае дети будут тоже крепостными, если их вообще не продадут. Понимаете, мы об этом поговорим, ведь крепостное право в эпоху Екатерины II больше напоминало рабство негров, чем нормальное крепостное право в Европе, например, в этом плане. Вот. Поэтому этот вариант провоцировал как раз чистый бартер. Понимаете? А вот что интересно, что рынок в России, вот тут, кстати, к вопросу о том, скажем, какие национально-религиозные культуры этот рынок создавали.
Да.
Вот раскладка будет следующая. Значит, в общем, если брать, вот скажем, национальный религиозный аспект, кто в России был лидером рынка? Значит, из народов Российской империи, если это не русские, очень активны немцы, То есть немцы в России практически, можно сказать, практически все так или иначе были включены в рыночную систему. Традиционно армяне.
Угу.
Именно не грузины, не азербайджанцы, не северокавказцы, а именно армяне.
Христиане.
Естественно, армянский народ. Да, видите, да. Я могу сказать, что за исключением очень небольшой группы армян-химшилов, живущих в Турции, которые приняли ислам, 99% армянского народа христиане.
Угу.
Причем убежденные, стойкие, устойчивые христиане. Вот. И очень традиционно с участием в купечестве, участием в рыночной экономике.
Угу.
Вот. Но, знаете, есть такая очень известный памятник литературы и театра, я думаю, сейчас в связи с интернетом доступный всем. Это комедия грузинского драматурга Алексея Кацагарели, Авсентия Цагарели, «Ханума».
«Ханума», конечно, да.
Там очень четко обыгрывается, что грузинский князь, разорившийся,
да.
пытается свататься к дочери армянского купца.
Да.
И там обыгрывается все время название района Тбилиси Авлабар.
Кото, по-моему, князь.
Да. Да, Вано.
Вано.
Кота это его
Коте,
сын.
Коте, сын, да.
Так вот, даже не сын, племянник.
Племянник.
Да, так вот, и все время этот район Авлабар.
Mm.
Так Авлабар это армянский район Тбилиси, был практически 100% населенный армянами. Кстати, из Авлабара родом был великий армянский композитор Арам Хачатурян.
Да.
Интересный факт.
Да.
Так это торговое сердце Тбилиси. Понимаете, то есть там как бы жили люди, которые профессионально работали поколениями из поколения в рыночной экономике, а маленькая Италия, корпорации армянских купцов были нормой во всех странах Западной Европы в эпоху Средневековья и с 17 века в России.
Mm.
Тем более, что армяне видели в России противовес против Турции и Ирана. И вот знаете, например, в оружейной палате Московского Кремля хранится очень интересный экспонат. Там трон царя Алексея Михайловича, который ему подарили армянские купцы.
Угу.
Так трон весь алмазами усыпанный. То есть у армянских купцов, как говорится, деньги всегда водились,
ну,
понимаете, да.
Да.
Так что это очень существенная составляющая, и, кстати, постоянно, если вот смотреть там какие-нибудь документы архивные, что, так сказать, купцы с армянскими или с русифицированными армянскими фамилиями, они в истории России постоянно фигурируют.
Mm-hmm.
Татары. Татарские купцы тоже очень активны, но здесь зачастую это регионально. Вот, например, если вы приедете в город Оренбург, там есть очень интересный памятник. Памятник самым выдающимся спонсором города Оренбурга еще романовской эпохи, там меценатом, благотворителем. Там порядка 200 фамилий. Ну, там 90% татарские фамилии, понимаете. У нас, скажем, в Екатеринбурге легендарный Агафуров.
Да.
Понимаете, да. Вот. То есть такие варианты тоже. Вот. Там поляки бывали, когда возникнет там более плотный контакт. Но с 19 века евреи довольно активные, но, правда, их ограничивали, это отдельная тема, но тоже будет. А вот если говорить про именно русское по национальности купечество, вот здесь абсолютно и безоговорочно доминируют староверы, старообрядцы. Вот. Очень интересный момент, потому что у старообрядцев на какой-то момент возникает бизнес-этика, поразительно напоминающая протестантскую этику Западной Европы. Я не скажу, что она идентична. Знаете, что отличает от протестантизма староверов, это их социальная пассивность.
Mm.
Вот это многократно отмечено. Протестанты Западной Европы готовы были с оружием в руках отстаивать свою самость или ехать на край света и создавать новые миры и так далее. Староверы этим похвастаться не могли. Они предпочитали скорее спалить себя в гарях, так сказать, но вот в 17 веке они сопротивлялись, Соловецкое восстание. А так, в целом, это довольно социально пассивная группа. Вот в этом смысле, и это минус по сравнению с протестантами. Но этика староверов, она очень напоминала протестантскую этику, и в результат оказался схожим, потому что купцы-старообрядцы они даже, знаете, как сказать можно, они не просто выигрывают конкуренцию, они фактически отфутболивают всю остальную часть русского купечества куда-то на 30-е роли. Угу. То есть, если смотреть соотношение в бизнес-классе, скажем, представителей этого самого раскола и представителей официальной православной церкви, последняя проигрывает по всем статьям. Просто проигрывает. Mm. Вот, она сохраняет свое положение, я бы сказал, идеологическое. Все-таки официальная Российская империя, государство православное.
Да.
Самодержавие, православие, народность. Она длительное время будет сохранять свои позиции в сфере образовательной. Школа низшая до реформ Александра II, вся церковная.
Да, да.
Мы к этому еще вернемся. А вот рынок полностью и безоговорочно монополизирован староверами.
Mm.
Причем чрезвычайно успешно монополизирован, так сказать. И крупное производство, и всевозможного рода горнозаводское, золотые прииски, там всевозможного рода подряды. Причем самое интересное, что в этом варианте купцы-староверы вынуждают русское правительство поступаться принципами. Ведь с точки зрения политической и религиозной, старообрядцы были, ну, неравноправной частью населения до самого 1917 года.
Угу.
То есть они откровенно совершенно были под полицейским колпаком, действовало специальное управление по делам раскольников, там постоянные всевозможного рода ограничения политические. Вот, ну, реформы Александра II начали немножко это снимать, а начало 20 века тем более. Что интересно, придут товарищи Ленин и Сталин, и все вернется вообще в состояние 17 века, понимаете?
Да.
Там просто староверов будут физически изводить. Вот. А в экономике они настолько прочно заняли позиции, что приходилось закрывать на все глаза. Понимаете, ну вот самый такой знаменитый пример, мы к нему еще вернемся впоследствии, у нас будет впереди, надеюсь, об этом разговор, Павел Третьяков,
угу.
Создатель легендарной Третьяковской галереи, он
да.
старообрядец. Александр II дал ему титул графа. Никак, понимаете, я не знаю, какая была в этот момент позиция Святейшего Синода, я честно вам скажу, не знаю, как она на это реагировала. Вот. Или, скажем, Кузьма Солдатенков, книжный царь Москвы. Ведь мало того, что он был просто книжный магнат, с которыми работала вся российская творческая интеллигенция 19 века. Там Тургенев, Гоголь, там Лев Толстой,
да,
Островский,
да, да, да.
И так далее. Но ведь маленькая деталь, Солдатенков был не просто старовер, а он был еще и, как бы мы сейчас сказали, расколоучитель. Он входил в какие-то руководящие эти органы вот этих духовных старцев. Он финансировал именно церковь староверческую, причем финансировал в то самое время, когда Николай I издавал указы стереть ее с лица земли, и ничего с ним не попишешь. Понимаете, он обладал такими капиталами, и он держал такие финансовые позиции, поэтому вот если говорить про религиозный аспект как бы этой вариации, но это больше реалии 19 века.
19.
Да. Хотя купцы-староверы начинают прорываться на Олимп в экономике уже 18 века. Уже. Вот, особенно ближе к, ну, знаете, здесь переломным является эпоха Елизаветы Петровны и Екатерины. Почему? Потому что вот если посмотреть, мы потом к этому вернемся, если посмотреть на матрицу, скажем, государственных взаимоотношений и социальных с рынком, то максимальная жесткость – это Петровская эпоха. Анна Иоанновна, сохраняя в целом как бы общую пропетровскую линию, начинает немножко развинчивать гаечки, помаленечку начинает. Елизавета их вообще развинчивает по полной. Ну, Елизавета вообще была, так, знаете, веселая царица была Елизавет, поет и веселится, порядка ж вовсе нет, как напишет Алексей Константинович Толстой.
Да.
А Екатерина II и особенно Петр III, на старте, это реформаторы.
Да.
Это реформаторы. Потом Екатерина отошла потом от реформ, как это часто в России бывает. Но в любом случае это реформы, но о екатеринских временах у нас разговор отдельный в данном смысле. Там настолько противоречивый вектор развития, который о нем можно говорить до бесконечности. Вот примерно такая картинка.
Ну, что ж, друзья, действительно, формирование рыночной культуры представляет собой, конечно же, безусловно, длительный процесс, включающий в себя воспитательную работу, начиная с молодого возраста, а также культивирование, сохранение и поддержание необходимых тенденций и традиций, безусловно.
Конечно, конечно.
Все это становилось, формировалось, развивалось, что-то ненужное отсеивалось.
А что-то, к сожалению, иногда ценное проходило оборванный путь развития.
Да, обрывалось и приобреталось что-то другое, где-то болезненное, где-то не очень и так далее. То есть это очень огромный, огромный такой тоже своеобразный мир. Ну, спасибо. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Я напомню, что сегодня мы вновь в рамках нашего цикла «Православие и культура» встретились с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. До свидания, Дмитрий Владимирович. До следующей нашей встречи.
Спасибо.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.